إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فبمدد الله سبحانه وتعالى продолжаем изучение важной замечательной книги Шейха Бакра Абу Зейд, Ахиль Аль-Талиб Аль-Ильм. Мы говорим с вами о тех нравственных и этических нормах, которые должны быть присущи искателю знаний, и говорим о тех нормах, которые касаются, сейчас мы говорим, о тех нормах, которые касаются отношения Талиб Аль-Ильм к самому себе, да, то есть этические нормы, которые он должен соблюдать в отношении самого себя. Следующее... Глава, следующее качество, это седьмое качество, следующая норма благопристойности, говорит шейх, рахма Аллаху Та'аля, тахалли би равнак аль-ильм. Глава о необходимости украситься великолепием знания. В этой главе автор рассказывает нам о том, что знание, оно обладает красотой. Знание, оно обладает великолепием. Это называется по-арабски «равнак». И тот, кто приобретает знание, тот должен приобретать и ту красоту, которая несет в себе знание, то великолепие, которое содержит в себе оно. И не случайно книга называется «Хилятут аль-Балиль» – «Украшение искателя знания». И автор говорит, «Рахима Аллаху Та'аля»,
مقال المؤلف رحمه الله التحلي برونق العلم التحلي برونق العلم حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقبها
автор да помилует его Аллах говорит Украситься великолепием знания значит обрести добропорядочное поведение и благообразные манеры. К ним относятся постоянное спокойствие, уравновешенность, серьезность, кротость, скромность, приверженность правильному пути, выражающее совершенствование, облагораживание себя изнутри и снаружи, избавление от вещей, которые нарушают это совершенствование. От Ибн Сирина до смилуется над ним Аллах передано. Они учились правильному поведению, так же, как учились знанию.
عن ابن سيرين رحمه الله قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. Итак, автор говорит, رحمه الله تعالى, что украситься великолепием знания равно карильм. Что это значит? Это значит обрести, говорит он, хусну самт вальхади салих, то есть добропорядочное поведение. И манеры, благообразные манеры. И перечисляет, что к ним относится. Говорит, спокойствие, уравновешенность, серьезность, кротость, скромность, приверженность правильному пути, которая выражается в чем? В том, что человек совершенствует себя, облагораживает себя изнутри, снаружи. Наоборот, избавляется от вещей, которые мешают этому совершенствованию, потому что облагородит себя изнутри и снаружи. Ибн Самин, рахима Аллаху Та'аля, говорит по этому поводу. Икра, Яхья.
Кала шарих, рахима Аллах, хаза кад якун фар'ан лима сабак. Фа инна хусна самти вал хадью салих мин давами ссакина, вал вакари вал хушур, вал тавадуа. Ва кад сабак ал ишарату илейха. Ва аннаху янбаги ли талиб ил илми ан якуна усватан салихатан фи хадихи ль-умур.
Да, Шейх Ибн Саймин говорит, что эта глава, она является, по сути, дополнением к тому, что было сказано ранее. Потому что в предшествующих главах, как вы помните, уже указывалось, да, на красивое поведение, на благообразные манеры, такие как спокойствие, серьезность, смиренность, скромность, которых искать их знания должен быть примером для других. С одной стороны, таким образом, с одной стороны, ты должен приобретать красивые черты поведения, с другой стороны, избавляться от того, что нарушает эти красивые черты. И предшественники, они придавали очень большое значение этому вопросу. Вопросу, к какому воспитанию у тальбуль-ильм, у искателя знания красивых качеств. Красивых качеств. Избавлению, наоборот, его от того, что несовместимо с красивыми качествами. И автор доказательства этому приводит вот это высказывание от Ибн Сирина. Высказывание от Ибн Сирина о том, что предшественники, они обучались красивому поведению и усердствовали в обучении красивому поведению, так же, как усердствовали в приобретении знания. Аллаху Акбар. То есть, как усердствует человек в получении знания, так же он усердствует в чем? В приобретении красивого поведения, благообразных манер. А, к сожалению, к изъянам образования нашего времени относится то, что сначала человек учит разные прикладные науки. Например, те, которые связаны с арабским языком, да? Какие-то тонкости там таджвида, кираатов. И только потом что-то из вопроса о качествах, которые должны украшать искателя знаний. Это еще в лучшем случае, если потом начинает изучать это. Автор, он настаивает на чем? Посмотрите, это уже не первый раз он говорит. Он настаивает на важности приобретения искателем знаний благородных черт поведения. Много раз повторяет об этом. Почему? Если ученые говорят о чем-то много, значит это важно. В самом деле искатель знания, который лишен красоты знания, той красоты, которая дарует знания, он не может быть примером, человеком, с которого берут пример люди. Ну, немножко отходя от темы, вот в этой связи, хочется указать на то, что очень важно получать знания от уляма. Из их уст, из их книг, из их уроков, из их разъяснений, руководствуясь их советами, следуя тому порядку, который они рекомендуют, с чего начинать, что потом. Руководствуясь теми ударениями, которые они ставят, акцентами, которые они расставляют. Потому что, когда человек получает знания вот так вот, по собственному усмотрению, беспорядочно, то он зачастую отдает предпочтение чему? Не тому, что важно, не тому, что приоритетно, не тому, что полезно, не тому, что первично, а чему отдает? Тому, что интересно, тому, что забавно, к чему склоняется его душа. Он не знает сам, к чему нужно уделить больше внимания, чему меньшее, что сначала, что в конце. Что происходит в результате этого? В результате в знаниях, а потом в деяниях происходит перекос. Происходит перекос, возникает неразбериха. Человек не формируется как настоящий обладатель знания. И как настоящий последователь салифу-салих тоже не формируется. Обратите внимание, люди, которые не изучают вот так вот книги уляма, которые не изучают шархи, комментарии, разъяснения уляма, вот так вот последовательно, в рекомендуемой порядке. Если спросить человека, что ты прошел из книг, ну ничего не прошел из книг. Его все религиозное образование, то, что он там чего-то услышал, тут какой-то ролик подхватил. Да, тут какую-то статью подчитал, да, вот и все так у него. Что происходит? Человек не формируется, как настоящий саляфи. Не формируется у него понимание манхаджа, не говоря уже о том, что сформироваться как талибуль-ильм. Из-за этого он вредит себе и вредит другим тоже. Он проблема для окружающих. Далее автор говорит. Так, прося.
عن رجاء بن حيوة رحمه الله أنه قال لرجل حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان
متماوت ولا طعان
далее автор говорит от رجاء بن حيوة
رجاء
от رجاء بن حيوة досмелся над ним Аллах передано, что однажды он сказал некоему человеку расскажи нам хадисы, но не передавай их со слов нерадивых и поносителей
да, Аллах Акбар رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى Он обратился к какому-то человеку, сказал: «Хаддисна», то есть расскажи нам, да, что-то из знаний, что-то из хадисов. Но не рассказывай нам от людей нерадивых и от людей, которые являются поносителями. То есть, что он имел в виду? Что он не хочет принимать знания от людей нерадивых, вялых в совершении благого. Также от таких, которые занимаются поношением, оскорблением людей. То есть от кого не хочет принимать? От тех, которые не исполняют то, к чему обязывает знание. Те, которые не имеют качеств, которые присущи знающим, не украшены этим, правильно? Вот этим великолепием знания, о котором мы с вами говорим. Далее автор приводит то, что сказано в книге «Л-Джами», да, Хатиба, Хатиба аль-Багдади, рахмаллаху та'аля. То есть, приведя вот эти сообщения от Ибн Сирина, от Раджа ибн Хайвы, он говорит, рахима Аллаху та'аля, وكثرة
التنادل
وإدمان
المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادله وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم، فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة.
Аль-Хатиб привел эти два хадиса, два сообщения в Аль-Джами и сказал: человек, изучающий хадисы, должен сторониться игр и пустого времяпровождения, неприличного и легковесного поведения в собраниях в виде произнесения несуразности, смеха и хохота, рассказывая много анекдотов и забавных историй, постоянно и много шутя. Можно позволить себе шутки при условии, что их немного. Они остроумные, изящные и не переходят за грань благопристойности и дороги знания. Если же шутки непрерывны, чрезмерны, неприличные, глупы или же обижают людей и ведут к плохому, то они порицаются. Если человек много шутит и смеется, это уменьшает его достоинство и лишает благородства. Ведь сказано, кто делает что-то часто, становится известен этим.
Кто делает что-то часто, становится известен этим. Да, Шейх Мусамин говорит, рахмаллаху та'аля, хайр, иншаллах. Шейх Мусамин, рахмаллаху та'аля, говорит, что это из лучшего, то, что здесь сказано, слова Аль-Хатиба, это из лучшего, что сказано по поводу этических норм искателя знания, баракаллаху фикум. Искатель знаний должен сторониться игр и забав. Игр и забав, кроме тех вещей, которые поощряются в шариате. Ну, наподобие тех, которые упомянуты в хадисе пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Лейса мин аллахи илля салас». К пустым развлечениям не относятся только три. Это обучение мужчины своей лошади, это развлечение его женой и запуск им стрел из своего лука. То есть эти развлечения, они не относятся к пустым. Почему? Потому что Шейх Мусамин говорит, это приносит пользу на пути Аллаха. Но в наше время, говорит, он сюда может отнести там, обучение стрельбы из пистолета и так далее. Это тоже непорицаемо. Искателю знания, говорит Шейх Мусамин, следует сторониться такой вещи, как аль-абас. Аль-абас – пустое времяпрепровождение. Это что такое аль-абас? Пустое времяпрепровождение, любые действия или слова, в которых нет прока. Что также недопустимо. Недопустимо легковесное поведение в собраниях, которое в чем выражается? Человек произносит всякие глупости, несуразности, хохочет много, смеется, часто рассказывает какие-то забавные истории, анекдоты, постоянные многочисленные шутки. Особенно, говорит Шейх Мусамин, если это происходит в присутствии простых людей. Если ты эти вещи делаешь в кругу, товарищей, в кругу своих сверстников, то эта проблема проще, проблема легче. А если еще присутствие простых людей, это совсем плохо. Ни в коем случае не совершай деяний, которые роняют твое достоинство. Хорошо? Вещей, которые роняют твое достоинство. Почему? Потому что это сотрет из сердец людей почтение к тебе. Перестав испытывать почтение к тебе, они перестанут испытывать почтение к чему? К тому знанию, которое ты доносишь до них. То есть, когда человек ведет себя несерьезно в собраниях, произносит всякие глупости, хохочет, рассказывает много всяких анекдотов, забавных историй, он тем самым дискредитирует себя, он роняет себя в глазах людей. Это значит, что они уже не будут испытывать должного уважения к нему. Следовательно, не будет испытывать должного уважения к тому знанию, носителем которого он является. Запомни, у людей должна быть почтительность к искателю знаний. Не потому, что искатель знаний, он хочет внимания людей, не потому, что хочет возвышаться над людьми. Нет, не поэтому. Потому что это нужно для их почтительного отношения к его знанию, для весомости его слов при донесении истины. То, что было сказано, не означает, что вообще нельзя смеяться теперь, что нужно быть хмурым, что недопустимы шутки совсем. Нет, не так. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, иногда шутил, иногда да, смеялся. Но шутки, они должны быть в необходимых рамках. И уляма, когда объясняют допустимый объем шуток, они говорят, что в речи шуток должно быть столько, сколько бывает соли в пище. Ты же не можешь бухнуть правильно в пищу. Много соли. Соль нужна, но в малых количествах. Иначе своей несерьезностью ты лишишь серьезного отношения людей к твоим словам и к твоему знанию. И автор объясняет, что если человек много шутит и смеется, то это уменьшает его достоинство, лишает его благородства. И говорит он потом, сказано, что тот, кто делает что-то часто, становится известен этим. Да? Вот если талибалейн постоянно предается каким-то забавам или пустословию, смеху, шуткам, он приобретает вот среди людей соответствующую славу. Да что говорят про такого человека? Говорят, а это тот самый, который все время смеется, шутит, все время забавляется. Да? Так говорят люди. Ну, очень слова автора, они очень и очень важны. Перечитайте их еще раз. Он говорит, что должен сторониться талиба аль-ильм, что он говорит про человека, который изучает хадисы. Да? Привел сначала сообщение Ибн Сирина, сообщение Раджа ибн Хайва, да? Потом заключая это аль-Хатиб аль-Джами, говорит, это, что кто-то сторонится хадиса, изучает хадисы, то должен сторониться игр, пустого времяпровождения, приличного легковесного поведения в собраниях, в виде там несуразности произнесения, да? Смеха, хохота, рассказа, много забавных историй, постоянно шутя. И говорит, можно позволить себе шутки, говорит он, сколько, при условии, каком условии, что их немного, что они остроумные, изящные, да, уместные, не переходят за грань благопристойности, не переходят за грань дороги знания, а если шутки непрерывные, постоянные, чрезмерные, неприличные, глупые, или обижают людей, или ведут к плохому, да, то тогда они порицаются. Тогда они порицаются. Дальше говорит он, рахима Аллаху Та'аля. Хатика. Фим муджарасатик. Да. Автор дальше говорит, рахмаллаху та'аля.
Так остерегайся же этих ошибок в своем общении и беседах с людьми. Некоторые, кто не обладает знанием, принимают чрезмерность в этом за простоту и широту души.
Да, так остерегайся же этих ошибок в своем общении и беседах с людьми. Говорит он, некоторые, кто не обладает знанием, принимают чрезмерность в этом за простоту и широту души. Вот это вот ошибка, да, некоторые говорят, когда говорят, нужно остерегаться вот этих вот ошибок, да, когда ты общаешься с людьми, чтобы не было там произнесения несуразностей, каких-то много ненужных шуток и так далее. То есть беседа с людьми, остерегайся вот этих ошибок. Что говорят некоторые люди невежественные, у которых нет знаний, которые не понимают, они говорят, Ну, это же простота, это просто указывает, если человек много шутит и много смеется, это указывает на его простоту, указывает на его непосредственность, да, указывает на широту его души, указывает на добродушие и так далее. Нет, не так. Напротив, если вот этих вещей много, это указывает на легкомыслие. Указывает на легкомыслие и ведет к падению значимости этого человека в глазах людей. Да, поэтому в этом нет ничего хорошего. Потом говорит автор, рахима Аллаху Та'аля,
وعن الأحنف بن قيس قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام إني أبغض الرجل يكون وصفا لفرجه وبطنه
وصافا
وصافا لفرجه وبطنه.
Затем автор говорит, передано, что Аль-Ахнаф ибн Кейс сказал,
отдаляйте от наших собраний.
Отдаляйте от наших собраний разговоры о женщинах и еде. Я ненавижу мужчину, который занимается описанием того, что связано с этим, с его половыми органами и чревом.
Да, автор говорит, рахималлаху та'аля, передано, что Аль-Ахнаф ибн Кейс сказал, отдаляйте от наших собраний разговоры о женщинах и еде. Я ненавижу, говорит он, человека, мужчину, который занимается описанием того, что связано с фардж, с половыми органами, и батн, чревом. Ибн Самин говорит, да, это правильно, это верно, это верно. Потому что подобные вещи, они отвлекают от получения знания, они мешают ему. Например, если искатель знания говорит, вот вчера я поел так, что набил живот себе до отказа, да, наелся до отвала, рассказывает. Или рассказывает что-то другое подобного рода. О вещах, в которых нет нужды и нет пользы. Либо если он разговаривает о женщинах, тальбалин, в собраниях. О том, что бывает между ним и его женой, Аллаху Акбар. Пророк, саллаху салям, он сказал, что из самых скверных, на самом деле, из самых скверных людей. Мин ашаррин нас, инда Аллах. Манзилятан йаум аль-кияма, из самых скверных людей перед Аллахом в судный день, по своему положению, будет тот, кто устремляется к своей жене, она к нему, то есть бывает между ними отношения интимные, а потом рассказывает об ее тайнах. Из самых скверных людей перед Аллахом. Да, некоторые из требующих знаний, стуляб аль-ильм, они любят посидеть, поговорить о женщинах или о еде. Что приготовили, что поели, где можно вкусно отужинать. Такое блюдо и так далее. То есть, если посмотреть на собрание, то почти все разговоры вращаются вокруг двух тем. Женщины, так или иначе, да, а женщина, либо о чреве. Подобное не пристало туллабу аль-ильм, искателям знания. Еще хуже, когда кто-то начинает рассказывать об интимных отношениях с женой. Даже Шейх Мусамин поднимает такой вопрос, относится ли вот к пустому времяпрепровождению, которое не подобает искателю знания, игра в футбол. Шейх Мусамин говорит, отвечая на этот вопрос, скажем, что игра в футбол допустима. Допустима. То есть нет проблем, но при следующих условиях. Первое условие, что одежда играющего должна прикрывать те участки тела, на которые запрещено смотреть посторонним. Потому что часто бывает, да, надевают какие-то там на себя шорты, трусы, там, открытые бедра, еще что-то, да, у человека. Нет, одежда должна прикрывать те участки тела, на которые запрещено смотреть посторонним. Второе условие. Игра не должна отвлекать от выполнения чего-либо из обязательных предписаний, ваджиба. Из-за того, что он там играет в футбол, оставляет ваджибаты, что нет, нельзя. Третье, игра не должна сопровождаться недопустимыми вещами. Ругань, перебранка, оскорбления какие-то, да. Часто бывает, в футбол люди впадают в эмоциональный экстаз, начинают бронить друг друга, оскорблять, кричать, ругаться, материться. Четвертое, игра в футбол не должна стать для человека привычкой. Что некоторым людям это присуще, которые весь день гоняют в мяч, говорит Шейх Мусамин. Если человек играет иногда, чтобы немного развеяться, тогда в этом нет проблемы. Ну, тем более, что игра в футбол, да, она бодрит, она укрепляет организм человека. Но это не значит в то же время, говорит Шейх Мусамин, что искатель знаний может вот так брать мяч и разворачивать игру в любых местах, в общественных каких-то местах, на глазах у людей. Нет, это будет неприлично. Да, это не будет прилично. Но если он выехал на природу куда-то, да, там поиграл в футбол, в этом нет беды. Это не умаляет его достоинства как искателя знаний в таком случае. Далее автор говорит.
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء ومن تزين بما ليس فيه شانه الله وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله.
Да, автор говорит, рахималлаху тааля, тот, кому внушались правильные решения, да, кто просит?
Тот, кому внушались правильные решения, говорите про верных Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, в своем письме, посвященном судопроизводству, говорит, кто пытается украсить себя чем-то, что у него отсутствует, того обесчестит Аллах. Познакомься с разъяснением этих слов, которые дал ибн аль-Каим, да смилуется над ним Аллах.
Да, автор говорит, тот, кому внушались правильные решения, аль-мухаддас, аль-мульхам, поверьте правоверных, амир аль-муминин, умар бин хаттаб, ради Аллаху тааля, он написал письмо, которое посвящено судопроизводству, аль-када, и в этом своем письме он написал, «Умен тазайяна бималей сафии шанагуллах». Тот, кто пытается украсить себя чем-то, чем не обладает, что у него отсутствует, того опозорит, обесчестит Аллах. И говорит он, познакомься с разнесением этих слов у ибн аль-Каима. Рахима Аллаху Тааля указывает, что это в книге «Иалям аль-Муаккиин». Ибн Самин, рахима Аллаху Тааля, он говорит, вот под человеком, которому внушались правильные решения, мухаддас, мулям, подразумевается кто? Умар ибн Хаттаб. Да, Умар ибн Хаттаб, рады Аллаху Тааля. Почему? Потому что пророк, алейхиссалату вассаляму, сказал, что если есть в этой умме, если есть среди вас такие, которым внушаются правильные решения, то есть мухаддас, да, такой, то это кто? То это не иначе, как Умар ибн Хаттаб. То есть Аллах Субхану Тааля внушал сердцу Умара ибн Хаттаба правильные решения, правильные мнения, правильные суждения, как будто ему сообщалось это через откровение. Конечно, откровение не получал от Аллаха Субхану, не был пророком, да? Но сердце его вот так вот внушалось, что-то правильное, какие-то правильные суждения. Конечно, вот это обстоятельство озадачило некоторых ученых. Сказали они, как так? Пророк Сусам говорит сподвижникам, что если есть среди вас такие, кому внушаются правильные решения, суждения, то это Умар. Не подразумевает ли это, что Умар, стало быть, он лучший из сподвижников? Если есть среди вас такой, кому внушается правильное суждение, то это не иначе, как кто? Умар. Не указывает ли это на то, что Умар, значит, лучший из сахаба? Этот вопрос разъясняет очень хороший шейх Ибн Таймия, рахимаху тааля. Он дает ответ на этот вопрос. Он разъясняет, что Умар, да, он получал правильные суждения, но как? Через посредничество ангела. Через посредничество, через ангела. Аллах Субхану тааля приказывал ангелу внушать, да, какое-то правильное суждение. В отличие от него Абу-Бакр без посредника, непосредственно. Так Аллах Субхану тааля сделал Абу-Бакра таким. Хорошо? Из этого следует, что Абу-Бакр он лучше, чем Умар. Действительно, Ибн Самин приводит примеры. Если, говорит он, посмотреть на поведение Абу-Бакра в самых сложных ситуациях, то можно убедиться, что он, Абу-Бакр, был ближе к правильному, чем Умар, رضي الله تعالى عنهما, например. Приводятся примеры. При подписании перемирия с курайшитами, худайбийский мир, который был заключен в каком году хиджры? В 6-м году хиджры. Был подписан худайбийский мир с курайшитами, перемирие на 10 лет. Условия этого перемирия показались многим сподвижникам, в том числе Умару, унизительными. Он обратился к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Обратился к пророку с просьбой отказаться от этого, пересмотреть решение. Получил от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, ответ. После этого пошел к Абу-Бакру, радиаллаху анху, то есть попытался изменить как-то положение через Абу-Бакра. Попытался обсудить этот вопрос с Абу-Бакром. Ответ, полученный им от Абу-Бакра. Ответ, полученный им от Абу-Бакра, был буква в букву таким, как ответ посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Совпал с ответом пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, буква в букву. Аллаху акбар. Дальше. То же самое касается вопроса войны с Ахль-Ридда, с вероотступниками. Когда Умар пытался переубедить Абу-Бакра, недоуменно спрашивал, как мы будем воевать с этими людьми, ведь они сказали «Ля иляха илляллах». Да? Вы знаете, что Ахль-Ридда, те, кого называют вероотступниками или воины с вероотступниками, это были воины, конечно, не только с вероотступниками. Часть была племен, арабских племен, которые действительно отошли от религии, которые последовали за Мусейлима, да, лжецом Мусейлима, лжепророком. Были такие, которые отказывались выплачивать закят, да, выплачивать закят тем, кого посылал Абу-Бакр, рады Аллаху Та'ля. Почему? Чем они это аргументировали, что это касается только пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пока он был жив, да, мы выдавали тем, кому он посылал. Сейчас что мы этого делать не должны, говорили они. То есть они по-своему поняли вот так вот тексты Кур'ана. Не все, с кем воевал Абу-Бакр и сподвижники под его руководством, не все они были вероотступниками. Да? Просто эти войны называются так, войны с вероотступниками, да, как бы так в общем, потому что действительно часть была тех, которые отступили от веры, которые поверили пророчества лжепророка Мусейлима, пошли за ним, да, действительно были вероотступниками, отошедшими от ислама. Но были и те, которые просто истрактовали по своему тексту, не были вероотступниками, но сражение с ними и велось не как с вероотступниками, а как с людьми, которые отказывались выполнять какие-то предписания религии. Хорошо. Как бы то ни было, Умар обратился к Абу-Бакру тоже недоуменно, да, но потом Умар понял, что прав Абу-Бакр. Действительно, результат показал, что Абу-Бакр был прав. Дальше, то же самое это касается вопроса отправки войска под командованием Усама ибн Зейда. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, незадолго до своей смерти приготовил войско, чтобы отправить его в поход под началом Усама ибн Зейда. Да, и как раз, когда войско готово было выйти уже в поход, отправиться, уже вышло из Медины, в это время умер пророк, алейхиссалату вассалям. И здесь возникли колебания, нужно ли отправлять теперь это войско в такой момент, когда умер пророк, алейхиссалату вассалям, такой момент, который грозит нестабильностью. Абу-Бакр принял решение, что нужно отправлять. Если пророк, алейхиссалату вассалям, это решил, то его решение нужно действительно притворять. И это помогло стабилизировать или усилило какую-то нестабильность? Помогло стабилизировать. Почему? Потому что посмотрели вокруг люди и племена и сказали, ах, раз они все равно отправляют войско, значит, все в порядке. Значит, сильны они, значит, все стабильно. Дальше. Позиция Абу-Бакра при успокоении людей, укреплении людей в день смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Сам Умар, несмотря на его знание, правильность его суждений, потрясение было настолько сильным, что он встал с мечом в руках и стал грозить людям. Сказал тот, кто скажет, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер. Вот меч в руке Умара. И люди боялись что-то сказать, пока не пришел Абу-Бакр и не разъяснил людям, что действительно пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер. Но это не означает, что с его смертью люди должны прекратить поклоняться Аллаху Субхану ва Та'аля. Прочел им тексты из Корана. Все эти ситуации, говорит Шейх Мусаммед, доказывают, что Абу-Бакр был ближе к истине в суждениях, чем Умар. Поэтому есть какая-то проблема в том, что пророк сам говорит, Умару внушалось. Нет, Умару внушались по ранее суждения, да, не как каким-то другим сподвижникам, но при этом Абу-Бакр, конечно, был что? Лучше Умара. Как сказал Ибн Таймия, потому что Умар через ангела получил, через посредничество ангела ему внушалось, а Абу-Бакр он сам был такой. По милости Аллаха Субхана ва Та'аля, и ситуация доказывает, да, что он был ближе к истине в суждениях. Ибн Усаймин говорит, конечно, Умар ибн Хаттаб, он более известен людям, да, более известен людям, получил большую известность среди людей. Почему? Потому что его правление, оно было продолжительнее, чем правление Абу-Бакра, рады Аллаху Та'аля. Потому что Умар, он имел возможность такую посвятить себя решению проблем мусульман, общих проблем мусульман, частных проблем мусульман, и прославился этим, рады Аллаху Та'ля, имел такую возможность. Но для понимания сказанного, говорит Шейх Мусаймин, тут уместно привести еще такой пример. Кто передал больше хадисов от пророка, алейхиссалату вассалям, Абу-Бакр или Абу-Гурейра? Абу-Гурейра передал больше, чем Абу-Бакр. Означает ли это, что он слышал от пророка, саллаллаху алейхи, больше хадисов, чем Абу Бакр? Нет. Потому что Абу Бакр, он был все время возле посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Зимой и летом, ночью и днем, в пути и дома. Он, безусловно, слышал хадисов больше, чем кто-либо из людей. Больше других знал о жизни пророка, алейхиссалату ва саллям. Но ему не предоставилась возможность сидеть с людьми, передавать им услышанные от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, хадисы. Это сказанное проливает свет на понимание вот того хадиса. Что если есть среди вас такие, кому внушаются правильные решения, то это не иначе, как Омар. Что мы скажем, подытоживая? Это не означает, что Омар лучше, чем Абу Бакр. Абу Бакр превосходит Омара, в том числе в вопросе правильных суждений. Да? Кроме того, важно тут вспомнить о правиле, что превосходство в чем-то частном не означает общего превосходства баракаллаху фикум. Какое правило? Правило какое? Превосходство в частном не означает общее превосходство. Хорошо? Да, особенностью Умара радиаллаху анху было то, что ему внушались правильные решения, но это не отменяет общего превосходства Абу Бакра, который был лучше из подвижников. Пусть доволен будет всеми ими Аллах. Что касается слов здесь в письме Умара, что кто пытается украсить себя чем-то, что у него отсутствует, того обесчестит Аллах, то Шейх Ибн Усаймин говорит здесь замечательные слова, он говорит: «Аллаху Акбар», так и есть, так и есть. Человек, который изображает из себя талибуль ильм, но на самом деле он не талибуль ильм, не является им, но изображает из себя талибуль ильм, не боясь говорить о каких-то сложных вопросах. Какой бы вопрос ему ни задали, он тут же, Шейх Ибн Усаймин говорит, засучивает рукава и говорит: ответ на вопрос у меня. Вот это халяль, это харам, это ваджиб, это фардайн. Здесь такие-то шарты, такие-то условия. В данном случае не действуют никакие условия, не существует никаких условий. Начинает рассуждать о вопросах подробно или в общем. Ну, тут подходит к нему какой-то начинающий ученик, начинающий искатель знания, подходит к нему, просит разъяснить некий простой вопрос. И тут обнаруживается, что тот никакой не ученый, никакой не знающий. И Аллах, субхану таля, подвергает его позору. Также, говорит Шейх Ибн Усаймин, некоторые пытаются выставить себя поклоняющимися, праведными. Аллах, субхану таля, непременно их разоблачает. Непременно их разоблачает. Да, поэтому сказано, такое изречение есть, что какой бы из скверных черт не обладал человек, она станет известной. Она станет известной. Хоть и думает о том, что скроет ее от людей. Думает, что скроет, но она становится известной. То есть Аллах Субхану Тарю упасет нас от стремления показному, говорит Шейх Ибн Усаймин. Чтобы не утаивали люди, Аллах знает об этом и опозорит. Опозорит тех, кто совершает деяния не ради него. Это очень опасно. Аллах Субхану Тарю опозорит человека. Да, кто стремится к славе, получит славу. Получит славу, дурную славу, будет опозорен. Кто хочет показать себя, Аллах покажет его. Да, вскроет для людей его неискренность, вскроет его пороки. Поэтому Шейх Ибн Усаймин говорит, нам нужно непременно сверять свои деяния с тем, что сказано в письме Умара, радиаллаху анху. Дальше сказано, познакомься с разъяснением этих слов, которые дал Ибн Аль-Кайим, рахималлаху та'аля. Подразумевается шарх разъяснения, которое Ибн Аль-Кайим привел в книге «И'лам аль-муваккиин». «И'лам аль-муваккиин». Да, это достаточно длинное разъяснение, баракаллаху фикум. Достаточно длинное разъяснение, говорит Шейх Ибн Усаймин. Также человек, который читает «И'лам аль-муваккиин», может подумать, что вообще вся книга, а книга состоит из трех томов, что вся она посвящена разъяснению вот этого вот хадиса. Хадиса Умара, да? То есть письма Умара. Пусть и не конкретно слов этого письма, да, из которых оно состоит, но разъяснение в общем. А Шейх Ибн Усаймин говорит, что это разъяснение, то есть Ибн Аль-Кайм, хоть и содержит толкование, разъяснение слов письма Умара, но в большей степени оно посвящено указанию на содержащиеся в этом письме мудрые смыслы. Поэтому автор, он советует обратиться к этому разъяснению, то есть разъяснению Ибн аль-Каима. Дальше он переходит, автор переходит к следующей главе. Следующее качество, которым должен быть украшен талиб аль-Ильм, говорит он, тахаллим биль-муруа, или тахалля биль-муруа, то есть украситься благородным приличием. بالمروءه ها
قال مالك رحمه الله التحلي المروءه وما يحمل اليها من مكارم الاخلاق وطلاقه الوجه وافشاء السلام وتحمل الناس والانفه من غير كبرياء والعزه في غير جبروت والشهامه
Украситься благородным приличием муруа. Автор, да помилует его Аллах, говорит, украсть себя благородным приличием и теми качествами, которые к нему побуждают. Сюда относятся благонравие, приветливость, радушие, распространение приветствия миром, перенесение доставляемых людьми неприятностей, достоинство без надменности, величие без заносчивости, храбрость без слепого фанатизма, рвение и горячая приверженность делу, но не в том, что относится к невежеству.
Да. Итак, автор говорит «тахалля бель муруати». «Тахалля», то есть «украсься благородным приличием», «аль-муруа». Сейд бин Самин, рахмалла та'аля, он указывает здесь, говорит, что это понятие «аль-муруа», «аль-муруа», «благородство». Определение этого понятия уляма дают в книгах по фикху, в каком разделе китабу шахадат, то есть в разделе о свидетельствах. Почему? Потому что это вопрос, кто может быть свидетелем, кто не может быть свидетелем, правильно? То в книгах по фикху в каком разделе? Шахадат, свидетельство, книга о свидетельстве, раздел о свидетельстве. Что сказано по поводу определения муруа, что это такое? Муруа, да, благородное приличие, что это? Это совершение человеком всего, что его украшает, что его облагораживает. И, наоборот, отстранение им от всего, что его марает, от всего, что его порочит. Вот это аль-муруа, это общее определение. Все, что делает тебя красивым в глазах людей, становится причиной их добрых высказываний в твой адрес, относится к чему? К благородному приличию, к муруа. Даже если не является это ибада, не является эта вещь деянием поклонения, все равно это относится к чему? К муруа. Итак, что такое муруа, если тебя спрашивают, что такое муруа, что ты скажешь? Все, что?
Совершение человека, все, что облагораживает.
Облагораживает, украшает, делает его красивым. Да, это... Да, это аль-муруа. Это муруа. Когда он делает все, что украшает, отстраняется от всего, что уродует его, что пачкает, марает, да, делает его некрасивым. Это все, что называется аль-муруа. Есть такие вещи, баракалуфиком, которые несовместимы с благородством и приличием. Сказан, все мы сами говорим, наоборот, все, что противоположно этому, относится к чему? К нарушению благородного приличия, то есть к нарушению муруа. Потому что есть вещи, которые несовместимы с муруа, несовместимы с благородством, несовместимы с приличием, хорошо, но при этом они не входят в категорию харама. Искатель знания талиб аль-ильм, обрати на это внимание. Искателю знания следует сторониться вещей, которые нарушают муруа, нарушают благородство. Почему? Потому что в обществе эти вещи считаются неприличными, считаются порицаемыми. Некоторые люди, у которых мало понимания, малосведущие люди, когда им делают замечания, просят не делать чего-то, что неприлично, что не соответствует благому поведению, что они отвечают? Что это харам? Это же не харам, говорят. Приведи мне довод, что это харам. Человек не понимает, что совершая подобные вещи, он себя дискредитирует, и он лишается доверия людей, которые не станут потом принимать от него знания и наставления. В разных обществах разные представления о том, что такое муруа. Да, в каких-то обществах, например, ходить без головного убора мусульманина, это неприлично. Если кто-то ходит вот так вот, с непокрытой головой, то люди плохо думают об этом человеке, да, и теряется уважение к такому человеку. Или кто-то идет, например, и ест по дороге, да, идет и ест что-то, предположим, считается некрасивым. Или у некоторых людей перешагивать через трапезу, да, когда бывает растерят на полу, там положат какую-то еду, и кто-то берет и перешагивает через это. И люди смотрят на него и ужасаются, что он делает. Что? Потому что это не относится к муруа. Много таких вещей, которые не относятся, нарушают муруа. И талиб аль-ильм не следует делать эти вещи, которые неприличны. И автор рахмаху тааля приводит здесь пример вещей, которые относятся к благородству. Да, относятся к благородству. Первое, что он упоминает здесь, это макариму ляхляк. Макариму ляхляк, то есть благонравие. Благонравие — это на самом деле обширное понятие, благонравие. Макарим уляхляк, благородные нравственные качества. Что включает в себя это понятие? Все похвальные слова и дела. Все похвальные слова и дела. Да, макарим уляхляк. Шейх Усаймин рахмаху тааля, он рассказывает, что такое макарим уляхляк, разъясняет этот вопрос, говорит, благородный нрав, макарим уляхляк, чем характеризуется? Характеризуется проявлением снисходительности, то самое. Снисходительности, там, где уместна снисходительность, прощение. И решимости и твердости, там, где уместны решимость и твердость. Смотрите, Шейх Усаймин разъясняет, он говорит, ислам, он явился как середина, умеренная середина, умеренность. Между чем? Снисходительностью такой, из-за которой теряется соблюдение прав. То есть чрезмерность в снисходительности, из-за чего теряется что? Соблюдение прав, хукук. И с другой стороны, такой твердостью, такой строгостью, которая приводит к джор, приводит к несправедливости. Ислам посередине между этими двумя понятиями. Крайностью в чем? В снисходительности, в ослаблениях, из-за чего теряется соблюдение прав, да, и обязанностей. С другой стороны, что? Между этим и чем с другой стороны? Чрезмерным чем? Чрезмерной твердостью и строгостью, что приводит потом к несправедливости. И приводит пример. Он говорит, приведем в качестве примера такую вещь, как аль-кисас. Такую вещь, как? Кисас. Что такое кисас? Кисас, да, возмездие, казнь убийцы за совершенное им убийство. Правильно? Шейх Усаймин говорит про аль-китаб здесь, про сынов Исраиля. Говорит он, что они поделились вот в религиозных законах, которые касаются этого вопроса, вопроса кисас, на две части. Первые считают, что ваджиб, обязательно казнить убившего и у родственников, при этом нет выбора между прощением убийцы и требованием казни для него. У них нет выбора, требовать ли казнь или прощать. Обязательно нужно что? Казнить убийцу и все. Это закон, это шариат Таурата. Да? Это шариат Таурата. А установление Таурата, они больше тяготеют к чему? К строгости. Вторая группа – это те, которые считают обязательным прощение. То есть прощение нежелательно у них. А что? Ваджиб. Обязательно. Они говорят, если произошло предумышленное убийство человека, все, его родственники обязаны проявить снисходительность, обязаны простить. Несмотря на то, что Инджиль, основа этого религиозного закона, который в Инджиле, основа этого закона является что? Шариат Таурата. Шариат Торы, да, шариат Торы, а Аллах Субхану ва Тааля в Таврате сказал, как в Коране указывается, «Ва катабна алейхим фиха ан-нафса бин-нафс», да, и мы записали или предписали им в ней, то есть в Торе, в Таврате, что душа казнится за душу. Шариат Ислама, аль-хамдулилля, шариат Ислама явился как середина, как васат. Ислам середина, во всем середина. Здесь ислам тоже явился как середина, предоставив родственникам убитого выбор. Если хотят, они могут потребовать казни для убийцы. Да? Это их право, это их хак. Могут, если хотят простить безвозмездно, а могут что взять с него? Выкуп. За него, вернее, за убитого, с убийцы, выкуп. Дия. Могут взять дия. То есть допускаемых вариантов здесь что? Больше. Да, их становится больше. Ну, конечно, если человек акиль, если он по-настоящему разумный человек, Шейх Мусаймин говорит, каждый разумный человек, он предоставляет ему выбора в таких вопросах. Выбери то, что отвечает общей пользе, отдаст предпочтение общей пользе перед всем остальным. Например, если убийство совершил какой-то злодей, злостный преступник, но при этом родственники убитого, им нужны деньги, они нуждающиеся люди, нуждаются в деньгах. Поэтому они все смотрят и говорят, ну, возьмем выкуп, хотят взять все-таки дия. Что мы скажем им? Мы скажем, ваше решение отвечает мудрому смыслу, не отвечает мудрости. Следует казнить убийцу в данном случае. Примите во внимание не свои интересы, а общественные интересы, общие интересы. Потому что это кто? Злостный преступник. Простишь ему, он дальше будет потом чинить что? Бесчинство на земле, да, устраивать бесчинство. Если вы откажетесь от чего-то, говорим этим людям мы, если вы откажетесь от чего-то ради Аллаха, да, вам нужны деньги, нужны, но если вы откажетесь от чего-то ради Аллаха, Аллах непременно даст вам взамен лучше. Вот этим, говорит Шейх Уль-Усаймин, объясняется мнение Шейха Ибн Таймия, рахимаху Та'аля, который, следуя за имамом Маликом в этом вопросе, считал, что если произошло то, что называется катлюль-гиля, вероломное убийство, то убийца должен быть казнен непременно. Даже если родственники хотят простить. Даже если у убитого остались малые дети, которые нуждаются в средствах. Все равно убийцу казнить. Потому что это что? Катлюль-гиля, вероломное убийство. Что такое вероломное убийство? Вероломное убийство – такое убийство, которое совершено при обстоятельствах, когда убитый чувствовал себя в полной безопасности. Он не ожидал от убийцы посягательства на свою жизнь. Это вероломное убийство называется. Например, жена убивает своего мужа на супружеском ложе. Ну, ожидает муж, что его жена убьет ее? Не ожидает. Или наоборот, муж жену. Или брат убивает родного брата. Или родственник убивает своего родственника у себя дома. Или хозяин убивает гостя, который пришел к нему, у себя дома убивает своего гостя. И так далее. Все это входит в категорию чего? Катлюль-гиля, то есть вероломное убийство. Ибн Таймия говорит, что в любом случае, так, что здесь нужно... Здесь нужен хисас, да, здесь нужна именно казнь. Почему? Потому что вероломное убийство, оно опасно невозможностью предотвратить его. Не ожидаешь же этого, правильно? Даже вероломное убийство. Этим оно опасно. Тот, на кого посягают, он не может, стало быть, что спастись, не может защитить себя, оборонять себя не может. И убивать человека, когда тот не может себя защитить, когда он чувствует себя в безопасности, разве это не порча на земле? Разве этот человек, кто делает это, не сеет большую порчу, нечестие на земле? Аль-фасад филь, разве он не аль-муфсид филь-ард? Аллах Субхану ва Тааля об этом в Коране сказал, как вы знаете, иннама джазау ль-дзина юхарибуна Аллаха ва расулуху ва йас'уна филь-арди фасада ай юкатталу. Поистине возмездием, воздаянием для тех, которые воюют против Аллаха и его посланника, распространяют на земле нечестие, является то, что они должны быть подвергнуты казни, или распяты, или должны быть отрублены крест-накрест их руки и ноги, или должны быть высланы из земли. Таким образом, Шейх Мусаймин заключает, говорит, благонравие, то, о чем говорится здесь, макарм-ул-ахляк, это что такое? Это когда человек обладает, да, достойными нравственными качествами, которые совмещают в себя две вещи, очень важно, две вещи, аль-адль и аль-ихсан. Аль-адль, то есть справедливость, и в то же время что? Ихсан, то есть добротворение, делать добро. Проявляя решимость там, где требуется решимость, решительность, строгость и мягкость, послабление там, где требуется мягкость и послабление. Это первое. Второе, что упоминает автор из качеств благородства, это что? Талякатуль-вадж. То есть радушное выражение лица, приветливость на лице. То Это очень важно для искателя знания. Очень важно для искателя знания. Что важно? Радушное, приветливое выражение лица. Да? Как по-арабски? Таляхатульводзи. Это очень важно для искателя знания. Если у искателя знания все время хмурый вид, ходит хмурый, закусив губы, сдвинув брови, хорошо, люди не будут тянуться к нему. Они не захотят обращаться к нему с вопросами. Они не смогут раскрывать ему некоторые свои секреты. А это бывает подчас необходимо, правильно, при спрашивании совета, при спрашивании фетвы. Они не будут чувствовать расположение к нему. И дава, призыв того, кто все время хмурый и мрачный, он не получает успеха. Это не значит, что человек должен всегда быть с добрым, веселым выражением лица. Да? Нет, но в основном его лицо должно сохранять приветливость. Это очень важно. В основном твое лицо должно быть каким? Приветливым, а не так, что это как погода, да, в некоторых местах. Бывает, конечно, солнечное, но редко, да, в основном тучи на небе. Нет, наоборот. Шейх Усаймин, рахимаху тааля, он объясняет этот вопрос, говорит, нужно ли сохранять приветливое выражение для всех, даже если это какие-то преступные грешники. Говорит, это зависит от обстоятельств, зависит от обстоятельств. Но пусть твоей характерной чертой, говорит он, то есть твоим обыкновением будет приветливое выражение лица. Это лучшее посредством чего ты можешь привлечь к себе людей. Лучшее, и то, благодаря чему люди будут любить тебя и устремляться к тебе, говорит он, со своими тайнами. Если ты будешь хмурым, они будут бояться тебя, они не смогут разговаривать с тобой. Но когда обстоятельства таковы, что требуется сделать строгое выражение лица, тогда сделай это. Таким образом, говорит он, мы не можем однозначно упрекать человека за хмурость, да? Так же, как не можем однозначно хвалить его за... упрекать его за отказ от хмурости однозначно. Баракалуфик. Так, это то, что касается сегодняшнего урока дальше, потому что Шейх Усаймин разъясняет подробно некоторые из качеств, о которых говорит автор, поэтому перенесем рассмотрение их на следующее занятие. Азабилляхи тавфик, ва саллаллаху алейхи ва саллям, 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 ва саллям,